Глава 12. Беатрис Эллен.
«Мальчик, ты слышишь меня, мальчик?»
Она прямо надо мной. Ее узкие азиатские глаза, ее ресницы, слепленные тушью, ее выбритые виски. Беатрис все же вышла. Она вышла ко мне. Отталкиваю ее, сажусь и тут же заваливаюсь в бок. Меня тошнит. Мне надо поймать ее, пока она не сбежала, но я слишком занят своей тошнотой. Вижу огонь вокруг, но воздух сладкий, настоящий. Им можно дышать, и я дышу сколько могу, а потом, сосредоточившись, блюю в угол, поджавшись, стыдливо, как больное животное. Перевожу дыхание, утираюсь. Беатрис сидит напротив меня, и между нами всего 1.5 метра, а посередине лежит моя маска. Хватаюсь за лицо. Не может быть, как она с меня свалилась. Понимаю, что Беатрис смотрит на меня. Не на Аполлона, а на меня, голова. И некуда деваться. Хочу спрятаться. Но пустота за моей спиной не пускает меня. Она отлита из прозрачного композита. Я в клетке, в аквариуме Беатрис. Это не она вышла ко мне, это я оказался внутри. Как такое могло случиться? Первым делом дотягиваюсь до Аполлона, подцепляю его дрожащими пальцами, прикладываю его лицо к своей коже, горящий, сухой, как целительный компресс. И оно прирастает тут же и возвращает мне свободу и наглость, возвращает мне меня. «Зачем ты это сделала?» Шершавым чужим языком леплю я неуклюжие слова. «Ты затащила меня сюда! Это ты?» Беатрис вздыхает. «Захотела посмотреть на тебя без твоей дурацкой маски. Не думай, что я теперь, что я тебе чем-то обязан, что я не стану тебя забирать. Просто захотела посмотреть на лицо человека, который с таким убеждением несет такой отчаянный бред». «Бред? Как я и думала, ты оказался мальчишкой». «Заткнись. Откуда бы тебе знать, сколько мне лет?» Она жмет плечами. За пределами стеклянного куба бушует пламя. Чертова техника разгорелась и никак не уймется. Иногда сквозь линзу волнующегося воздуха, как сквозь водопад, виден проход в цех, где эти несчастные делали свои елочные украшения. Там тоже пожар. Все горит и все плавится, ничего не остается. Беатрис созерцает огонь так очарованно, будто это просто огонь. За стеклом полыхает ее лаборатория. Скоро все ее дела дотлеют, а ее лицо не выражает ничего. Но вот она пробуждается. Сквозь огненную пелену хотят пройти люди, те, которых я принял за посланных по мою душу чертей. Старики, с головой укутанные в бесполезное тряпье, идут, переставляя свои коченеющие ноги, которые не может отогреть даже 1000-градусный жар, пытаются разогнать непослушными руками дым. Падают, поднимаются, снова идут. «Беатрис!» — слабо кричит кто-то в огне. «Почему они готовы умереть за нее? Почему пренебрегают собой? И почему мои товарищи бросили меня? Да, я сам приказал им так сделать, но неужели у моих приказов такая сила? Почему не бессмертные рвутся в преисподнюю, чтобы достать оттуда своего, а какие-то жалкие полудохлые старики?» «Чем ты их приворожила?» — спрашиваю я у Беатрис. «Ведьма». Она наблюдает встревоженно за упрямыми смертниками. Поднимается, машет им руками, как бы пытаясь отогнать их. «Ты их подсадила уже на свою дрянь, да?» «Догадываюсь я. Этот препарат, вы уже создали его, уже подкармливаете их. Они все зависимы, они все твои рабы. Я собираюсь, подтаскиваюсь к ней, хватаю ее за ворот. Вы уже успели отдать его контрабандистам, говори, он уже вышел на черный рынок?»
«Отпусти меня», — говорит она спокойно, даже величественно. «Отпусти меня, мальчик». «Ты не понимаешь, что тут происходит?»
«Я все прекрасно понимаю. Они за дозой сюда прут. Вы тут варганите вонючую наркоту, пичкаете ею полудохлых, набиваете себе карманы, да еще из партии жизни наверняка якшаетесь. Уходите!» — кричит она своим верным муравьям. «Пожалуйста, уходите, со мной все в порядке».
«Ничего», — перебиваю ее я, — «мы тут тебе навели порядок, хана твоей фабрики, пускай лезут, сейчас тут все прогорит хорошенько».
«Беатрис!» — еле доносится из самого горнила, и тут же одна из фигур рушится. Огонь обнимает ее, ласкает своей страшной лаской, фигура корчится, катается по полу, верещит. Я смотрю на Беатрис, она не плачет. Я лью свои слезы, хоть и бутафорские, надоенные пожаром, а ее глаза остаются сухими.
«Ты сволочь», — говорит она мне. «Ты сволочь, ты только что убил еще одного человека. Ты убил двоих сегодня».
«Крашеный сам откинулся, если ты о нем. Инфаркт какой-нибудь, я тут ни при чем. Считай, от старости помер. Давай теперь на меня всех собак вешать».
«Крашеный? У него имя есть. Ты убиваешь человека и даже не хочешь знать, кого убил.
Какая мне разница?»
«А я тебе скажу. Эдвард, может, ты запомнишь его? Он называл меня своей девочкой».
«Прибереги свои сопли для кого-нибудь другого!»
«Говорил, мы поженимся. Глупый».
«Да мне насрать на вашу полудохлую любовь, ясно? Я что, похож на извращенца?»
Беатрис вспыхивает, захлебывается, будто я ударил ее в солнечное сплетение.
«Ты был прав, я зря тебя вытащила. Я тягуче сплевываю на пол. Вот все, что я думаю по этому поводу. Она спасла меня, потому что дала слабину. Теперь это ее проблема».
«Неужели Марис будет такой же сволочью, как и ты?» спрашивает она почему-то меня потом.
«Кто?»
«Такой же сволочью и таким же идиотом, таким же оболваненным несчастным идиотом. Как ты смеешь думать, что мы торгуем лекарством? Что мы хотя бы секунду собирались торговать им?»
«Ага, значит, никакого гриппа тут нет, так? Ты блефовала, торжествую я. Вы создали его, создали этот долбанный препарат. Все правильно, мы все делаем правильно».
«За дозой». Она не может оторвать взгляда от полыхающего тела веретена, пока то не останавливается. «Ты думаешь, мы хотим продавать им лекарства по дозам, чтобы побольше заработать, так? И эти люди бросаются в огонь за наркотиком?»
«Да!»
И она вдруг лепит мне пощечину. Только вот моя щека под композитной броней, под чужой мраморной кожей, и я не чувствую ничего. Перехватываю ее усохшую руку, привычно заламываю запястье. Седые волосы сбиваются, путаются. «Они пытались спасти меня, меня, а не себя, меня, а не лекарство. Пусть попробуют, жалкое старичье!»
«Жалкое?» — Беатрис выдергивает руку. «Какое ты имеешь право называть их жалкими? Ты — оборванец, погромщик, трус в маске. Это ты — жалкий, ты, а не они!»
Мы стоим друг против друга. Сполохи играют на ее лице и как будто наливают кожу молодостью. Серебряная грива встрепана, выбритые виски делают ее похожей не на азиатку, а на иракеза. В личном файле значится, что ей 81 год. Наш акселератор уже уничтожил ее до биологического возраста, но сейчас, под анаболиком ярости, она об этом забыла. «Эти люди самые смелые из всех, кого я встречала!» — лает она на меня. «Самые сильные! Разлагаться заживо! Оказаться человеком и за это быть приговоренным к казни своим же государством! Блядским, живодерским государством!»
«Ты врешь! Они сами делают выбор! Европа дает им возможность...»
«Европа! Самое гуманное и справедливое общество, так? Да на ней такая же маска, как на тебе, а под маской такая же гнусная рожа. Вот твоя Европа!»
«В Европе все родятся бессмертными. Нечего перекладывать вину на нас. Мы просто исполняем закон, когда его не хотите исполнять вы!»
«А кто придумал такой закон? Кто придумал давать людям такой сатанинский выбор?
Если бы нас хотя бы казнили сразу, но ведь это будет бесчеловечно, так? И нам дают отсрочку, убивают нас медленно, заставляют мучиться. Ты знаешь, что такое старость? Как это — проснуться с выпавшим зубом во рту, потерять волосы?
Меня не интересует это все, — твержу я.
Перестать видеть то, что вдали, а потом и то, что рядом, а потом вообще ослепнуть, забыть вкус еды, чувствовать, как силы уходят из рук. Что такое, когда каждый шаг дается болью? Знаешь, что такое быть дырявым мешком с гниющей требухой? Что морщишься? Боишься? Боишься старости?
Замолчи!
Она съедает тебя. Твое лицо превращается в злые карикатуры на тебя самого в молодости. Твой мозг в высохшую черствую губку.
Твоя старость меня не касается, ясно?
Моя?
Беатрис берется за застежку своего лабораторного халата и рвет ее вниз. Снимает неловко пуловер и оказывается передо мной в одном лифе. Белая ткань на закопченной дряблой плоти. Кожа висит устало, пуп сполз, и сама Беатрис, раздевшись передо мной, сникает, горбится, будто это халат удерживал ее гордую осанку, будто она и вправду не человек, а насекомое, и вместо скелета у нее был панцирь, панцирь халата, а под ним старое мягкое тело. Я наблюдаю за ней завороженно, с ужасом. Она сдергивает с себя лиф. Две бесформенные груди вываливаются ко мне, коричневые расползшиеся соски глядят вниз. «Что ты делаешь?»
«Вот что осталось от меня. Гляди, ты отобрал мою молодость, мою красоту. Ты и такие, как ты. Тебя это не касается?»
Беатрис делает шаг ко мне, и я вжимаюсь в стену.
«Это ведь ты блюдешь меня. Ты не даешь мне вылечиться. Ты хочешь моей смерти. Почему тебя это не касается? Это не моя, это твоя старость».
«Не надо, прошу я,
притронься к ней.
Индейская ведьма наступает на меня. Не надо!»
«Брезгуешь? Ты знаешь, какой красивой она была раньше, всего 7 лет назад. Какой я вся была, какими были эти руки!» Она тянет ко мне пальцы в пергаментной коже. «Какие оды мужчины пели моим ногам!» Гладит себя по дряблому бедру. «Куда все ушло? Старость жрет меня, жует с утра до ночи, ничего не помогает. Кремы, спорт, диеты — все эти средства законны, потому что бесполезны!»
«Ты сама сделала выбор!»
«Я не делала никакого выбора. Ко мне ворвались посреди ночи, вывернули мне руку и вкололи акселератор. Вот и все!»
«Не может быть! Это нарушение процедуры. Они были обязаны...» «Неуверенно возражаю я. Они отобрали у меня мою молодость и красоту и ничего не оставили мне взамен. Но самое главное, у меня отняли ребенка».
«Ребенка?»
Она так и стоит, распахнутая передо мной, глаза бельма повернуты в прошлое. Стены камеры начинают нагреваться, я чую это спиной. Сколько она выдержит еще? И воздух подходит к концу. На шее и на груди Беатрис копятся капли пота, только ее напудренное лицо не дышит, оно свежее, как моя маска.
Влепили мне наркоз и бросили. Я думала, мне все снится, что это кошмар, будто где-то плачет мой ребенок, а я ищу его и не могу найти. Хочу очнуться, помочь ему, и не могу. А когда проснулась...
«У тебя был ребенок?»
Поняла, что это был не сон. Его не было. Мариса, моего сына. Я не верила еще, надеялась, что мне привиделся кошмар, пошла к соседям, спрашивала, не у них ли он, мой Марис.
«Ты размножилась незаконно? Не задекларировала беременность?»
Теперь все становится на свои места. Ему было 2 месяца. Он плакал по-настоящему, просил, чтобы я его нашла, вернула. А я спала. Его отняли у меня. Вы забрали его у меня, все забрали, молодость, красоту, сына.
Так вот что, я распрямляюсь, в ушах у меня гудит, по рукам течет электричество, душа зудит от злости и омерзения. И теперь его растят таким же головорезом, как ты, таким же выхолощенным ублюдком, таким же цепным псом. Ты знала? «Такой же паскудой моего мальчика!» — продолжает она, как заведенная. «Ты знала? Говори, сука, ты знала, что с ним будет, если тебя поймают с незаконно рожденным ребенком? Знала, что его отдадут в интернат? Что всех незаконно рожденных забирают в интернат? И ты знала, да? Знала, что его превратят в бессмертного?» «Мне хочется ударить ее, без жалости, как мужчину в скулу, своротить ее плоский нос, пинать ее по ребрам. Ты знала, что его ждет в интернате, да? Знала, и все равно не стала заявлять о беременности. Ты обрекла своего Мариса на это и знала, что обрекаешь». Беатриса зябко запахивается, прячет от меня свою жуткую грудь, сникает. И пламя за стенами куба опадает, будто это она питала его своей яростью, а теперь дотла выгорела вся вместе со своей лабораторией. Почему? Почему ты родила его незаконно? Почему не сделала выбор, пока была беременной? Какое твое дело? Ты могла бы остаться с ним, если бы ты вовремя заявила о беременности. Один из вас, ты или отец Мариса, мог бы быть с ним целых 10 лет, а второй — всегда. Ты сама во всем виновата. Почему ты не заявила вовремя? Он ушел. Он бросил меня, как только узнал, что я беременна. Исчез. Ты должна была сразу же сделать аборт. Я не хотела, я не могла. Я не могла убить его ребенка, надеялась, что он вернется. Идиотка! Молчи, я его любила. В первый раз полюбила мужчину по-настоящему. За 70 лет. Ты не можешь меня судить. Откуда тебе знать, что такое любовь? Вы же там все кастраты. Ну да, соглашаюсь я. Мы же там все кастраты. А ты просто шлюха. Вот ты кто. Никчемная, уродливая шлюха. И ты сама приговорила своего сына. «Любовь! Засунь себе эту любовь свою, морщинистую, сухую!» «Я думала, он вернется», — шепчет она, — «захочет посмотреть на своего сына». «И что, твой крашеный герой только что окочурился на твоих глазах?» «Эд, нет. Я с ним уже тут познакомилась. Год назад. Он тут ни при чем». «Прошмандовка! Цежу я!» Она не спорит, не сопротивляется. Я попал в болевую точку, в солнечное сплетение, перебил ей дыхание, вышиб искры из глаз. Эта старая сука знает, знает, что виновата сама. Знает, поэтому капитулирует. Теперь можно рвать ее старое кислое мясо лоскутами из нее, живой. Она даже не поднимет головы. Ее интересует только одно — «У вас разница в возрасте, да? Но, может, ты его там видел? Ты ведь совсем молод, да? Может быть, ты видел там его? Может, вы были в одном интернате? Мальчик 8 лет, раскосенький, Марис!» Вылизанное пламенем стекло камеры закоптилось, почернело, и я вижу в нем свое лицо. Мраморные кудри, черные бойницы глаз, благородный греческий нос. «Так вот зачем ты меня вытащила из огня?» До меня, наконец, доходит. Я снимаю маску Аполлона, теперь добровольно, и улыбаюсь. Улыбаюсь Беатрис Фукуями так широко, как позволяют мне ноющие лицевые мышцы, так широко, как растягиваются мои растрескавшиеся губы. «Вот», — говорю я ей, — «смотри, хочешь его еще раз увидеть, прежде чем окочуриться, да? Ну так смотри на меня. Вырастет, будет как я. Мы ведь все одинаковые». И она смотрит. Подбородок ее трясется. Огонь и злость ушли из нее, и ничего больше не осталось. «Когда он выйдет из интерната, ты уже сдохнешь. Вы разменетесь, но ничего.
«У тебя есть право на один звонок. Тебе сказали? У всех есть. Но ты можешь не звонить. Ты уже видела меня, а Марису твоему вообще насрать. Он все равно тебя не вспомнит. В 2 месяца они просто кусок мяса». Мне, наконец, удается довести ее до слез. «Реви!» — говорю я ей. «Реви сколько угодно! Реви погромче, а то я, пожалуй, расскажу тебе еще, что там делают с нами. Как ваших детей наказывают за ваше блядство! Как мы платим за вашу сучью любовь!»